Когда мы молимся о мужчинах, что мы имеем в виду? Чего мы хотим? Что является нашим идеалом? С чем мы приходим пред Божье лицо для того, чтобы просить Его о нас самих, если вы мужчина, о людях, которые рядом с вами, о ваших братьях, о ваших отцах, о ваших сыновьях, может быть, о ваших дедушках? О чем мы сегодня просим Господа? На протяжении истории разные типы мужчин, разные идеалы, они выходили на передний фронт в популярности. Они занимали вот это место, которое считалось ценным, считалось образцом, считалось воплощением настоящего мужчины. Кризис мужчины мужественности, о котором мы сегодня говорим, он в огромной степени связан с отказом от Божьей идеи мужественности. У каждого человека есть свое собственное представление, и он в большей или в меньшей степени пытается достичь этого в своей собственной жизни. Но если это представление не соответствует Божьей идее, образу, который Богом был запланирован изначально, то ни к чему хорошему такое стремление или достижение такой цели, конечно же, не приведет. Когда мы читаем Священное Писание, в самом начале, в первой главе Библии, в книге «Бытие», 1 глава, 27 стих, есть очень важное утверждение. Здесь написано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Это сверхважные слова, имеющие огромный теологический смысл. Их суть заключается в том, что Божий дизайн изначально включает в себя, во-первых, два совершенно разных типа людей – мужчина и женщина. Во-вторых, здесь нет третьего, нет какого транс, нет какого-либо, какой-то смеси или чего-то еще между вот этими двумя. То есть здесь сказано: мужчину и женщину сотворил их, сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их. И когда мы говорим о том, что это Бог сделал, и о том, что Бог об этом сообщает с самого начала на первых страницах Библии, мы говорим о том, что у Бога есть определенный план, у Него есть определенный имидж, как для мужчины, так и для женщины. Сегодня мы посвящаем время, посвятили тому, чтобы молиться о мужчинах, поэтому мы будем говорить о них сегодня, конечно же, в первую очередь. Но этот принцип, он касается и мужчин, и женщин. Бог вложил свой дизайн, и наша цель заключается в том, чтобы понять его, принять его дизайн. У каждого из нас есть свое собственное представление. И мужчины, и женщины, вот все присутствующие здесь, у каждого из нас, у каждой из вас есть свой идеал, есть свое представление о том, что значит быть успешным мужчиной или успешной женщиной. И вот от того, насколько ваше представление соответствует или не соответствует Божьей модели, от этого в огромной степени будет зависеть ваш успех. Почему я об этом так много говорю или подробно остановился? Наша проблема заключается в том, что мы сегодня живем под такой массированной атакой ложного представления о базовых вещах, о том, что значит мужчина, что значит женщина, что такое мужественность, что значит быть мужественным и что значит быть женственной. И вот в результате этих атак нам очень трудно, верующим людям, людям, которые любят Библию, которые ходят в церковь, которые слушают проповеди, нам очень трудно отсортировать и вычленить из всего этого постороннего, чужеродного, разнообразного мусора, который накапливается в нашем сознании, вычислить вот ту суть, которую Бог имел в виду. Эта проблема, конечно же, связана с грехопадением. Во время грехопадения люди отвергли Божий стандарт, и поэтому они подвергли себя многочисленным разным другим стандартам. То есть они, отказавшись от одного абсолютного стандарта, они теперь вынуждены иметь дело с постоянно конкурирующими стандартами. Где-то больший авторитет, где-то сильнее что-то значимее показалось, где-то кто-то повернул еще какой-то стороной. И вот тебе человек стоит, и он бедный, в полной растерянности, пытается со всем этим разобраться и все это отсортировать в своем сознании. И в результате получается, в сознании человека получается какой-то микс, какая-то смесь того, что есть от Бога, и того, что мы получаем из разных окружающих нас источников информации. В результате мы и переживаем сегодня вот тот кризис, о котором говорится уже много раз. Это кризис смешения полов или кризис потери настоящей мужественности и потери настоящей женственности. И вот то, что происходит сейчас в мире, вот эти все извращения сексуальные, это не просто похоть, это не просто сексуальная неразборчивость, так скажем. Это глубокая философская проблема. Это люди на базовом уровне отказались признать, что у Бога есть определение, что такое мужчина и что такое женщина. В результате мы сегодня имеем огромный кризис мужественности. Наверное, вам приходилось слышать, читать, может быть, в последнее время я слышал несколько таких передач и читал несколько статей, которые говорят о той же самой статистике. Я не буду ее повторять. Мужчины стали намного позже взрослеть, то есть они намного более взрослые уже, но ведут себя инфантильно, то есть ведут себя как подростки, как дети, они намного позже берут на себя ответственность. Если вы посмотрите на тюрьмы, 90% всех заключенных в тюрьмах – мужчины. Это говорит о том, что эти люди не научили себя контролировать, они не контролируют свои желания, они, естественно, совершают преступления и поэтому туда попадают. Кроме того, если вы посмотрите на употребление наркотиков, на алкоголизм, вы знаете, почему смертность мужчин? Мужчины в Америке живут на 5 лет меньше, чем женщины. Причина этого очень простая. Алкоголизм, различные addictions, то есть люди в большей степени, хотя в последнее время мы видим, больше и больше женщины занимаются этим злом, разными формами зла. Но мужчины – это то, что охватывает мужской мир. Опиоидный кризис, может быть, слышали то, о чем даже президент говорил несколько месяцев тому назад, который охватил Соединенные Штаты настолько, что люди на федеральном уровне задумываются, что делать, чтобы как-то контролировать употребление наркотиков и так далее. То есть все это говорит о том, что мужчины стали слабыми. И вот для того, чтобы помочь восстановить мужественность, люди прибегают к разным инструментам. Не знаю, помните вы, ну, те, кто жил в Советском Союзе, наверное, помнят. Были такие клубы ГТО, «Готов к труду и обороне». Что это значило? Это значило, что мужчина должен быть сильным, дисциплинированным. Его там заставляли физкультурой заниматься, зубы чистить, кровать заправлять и так далее. Вот это была одна из попыток, еще тогда люди понимали, это одна из попыток научить мужчин с раннего детства быть дисциплинированными, быть мужчинами. Один из элементов. Есть другие методы, которыми пользуются. Психологи предлагают какие-то средства сегодня. Есть родительские методы. Родители, которые ясно понимают, что им нужно воспитать девочек женственными, ребят мужественными, они соответственным образом воспитывают ребят и девочек так, чтобы помочь им научиться мужественности. Но когда мы говорим о самом этом явлении, мы имеем дело с чем-то намного больше, чем только вот эти человеческие представления и человеческие инструменты. Если сегодня вы кому-то предложите ГТО или Тимур и его команда, или еще какие-то древние средства, которые когда-то агитировали, и поднимали и двигали, то сегодня на вас посмотрят как минимум с недоумением, а чаще всего с претензией, что вы ко мне приставили, и чего вы от меня хотите, и почему вы мне мешаете жить так, как я хочу жить. Кто мне указ, что я должен быть мужчиной в вашей интерпретации? Я хочу быть мужчиной в своей собственной интерпретации, так, как мне это удобно, так, как мне это нравится. Чаще всего сегодня можно сталкиваться именно с таким явлением. Вот почему, когда мы говорим о взращивании мужчин, мы приходим, или нам нужно прийти к тому источнику, который выше поколений и сильнее культур. И таким источником, конечно же, является только Евангелие. С самого начала, когда сатана перемешал все на земле, когда он искусил первых людей, его главной точкой успеха было в том, что он разорвал отношения людей с Богом, он лишил людей Божьего стандарта, и поэтому и люди и погрязли в этот полный кошмар всех обстоятельств. Поэтому, когда Иисус спасает людей, когда Он приносит спасение вашей душе, моей душе, душе любого человека, Он не просто решает проблему, чтобы ваша душа из списка погибших была перенесена в список спасенных, и что потом, когда вы перешагнете черту этой жизни, или когда мы дождемся пришествия Господа, то тогда мы вечно будем пребывать с Ним. Что-то еще происходит, кроме вот этого юридического факта нашего спасения. И вот это что-то и касается конкретного действия Евангелия в нашем сердце, в вашем сердце, в моем сердце. И сегодня мы молимся о мужчинах, сегодня мы говорим о том, как Евангелие должно действовать, может действовать в сердце мужчин. И сегодня мы в конце будем молиться о том, чтобы Бог действовал в сердцах мужчин именно так, чтобы Его Слово, Его Евангелие оказывало это действие. Я хочу пригласить вас во второе послание апостола Павла к Тимофею. У нас только что прошла конференция о духовном отцовстве, и один из ярких примеров отношения отца и отношения отца с духовным сыном – это взаимоотношения апостола Павла и его ученика, наверное, самого близкого человека, который у него был, это Тимофей, которому посвящены, написаны два послания. И вот когда мы смотрим на то, что делает апостол Павел с Тимофеем, мы видим, как он учит его быть настоящим мужчиной. Я хочу вам предложить 5 уроков из этого послания сегодня, которые очевидны здесь и которые помогают нам иметь представление о картине, об идеале, об образе настоящего мужчины, и не только об этом, но и о практическом пути, как это конкретно достигается. Мы начинаем с первой главы, и вот в самом начале мы видим, что Евангелие учит мужественности. Апостол Павел заботится, говоря о Тимофее, он заботится о том, чтобы научить его мужественности. Посмотрите, пожалуйста, с 7 стиха, 1 глава. Он взращивает своего сына духовного. И он взращивает его не военной подготовкой, не способностью огрызаться, не способностью дать кулачный бой кому-то. Он взращивает его другими методами. Но он взращивает именно мужественность в нем. Посмотрите, о чем идет здесь речь. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Это очень интересные слова, и если мы читаем их, не отдавая отчета в том, что происходило или в каком контексте они написаны, нам иногда сложно понять их динамику или их глубину. Я хочу, чтобы вы посмотрели на самую первую фразу, на первые два предложения. Апостол говорит: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Если мы посмотрим на историю взаимоотношений апостола Павла и Тимофея и на то, в каких обстоятельствах были написаны эти слова, мы можем увидеть картину, которая очень сильно отличается от привычной картины мира, в которой мы привыкли жить. Если вы откроете «Деяния святых апостолов», и вы вспомните о том, что Павел и Тимофей встретились непосредственно перед тем, как началась миссия апостола Павла Филиппом. 16 глава книги «Деяния апостола» описывает эту ситуацию. И вот помните, сразу же только это служение в Филиппах начинается, и мы видим там картину. Помните, апостол Павел изгоняет демона из девушки-служанки, которая прорицательницей была, и там поднимается восстание. Это восстание приводит к тому, что Павла и Силу заточают в темницу, они сидят там, помните, в колоде, они воспевают, прославляют Бога, потом ангел их освобождает. Тимофей уже был с ними, он был уже в команде, он не был арестован, но представьте себе молодой мальчишка, 17-летний, который соприкасается со всем этим делом, который видит эту враждебность. Посмотрите, 17 глава. «Деяния апостола». Это проповедь в Фессалониках. В Фессалониках они проповедуют, и проповедуют так, что постоянно возникает это противодействие. 6 стих написано: «Возмутились, они пришли и встревожили народ, городских начальников и так далее». То есть они встречаются с гонениями в Фессалонике. Они переходят дальше в Верию. Верию тоже преследуют их. Дальше они идут в Афины. То есть, когда апостол служит, и молодой Тимофей идет за ним, они постоянно соприкасаются с чередой атак. Это время, в которое апостола, помните, избили камнями так, что вытащили его за город и думали, что он мертвый. Это время, в которое агрессия против проповедников – она достигала неконтролируемых пределов. Только Бог ее контролировал. И молодой Тимофей находится в этом всем деле. Потом, посмотрите, 20 глава или 19 глава, они доходят до Ефеса, в Ефесе начинают проповедовать, и там появляется у них экономическая оппозиция. Некто серебряник именем Дмитрий, делавший серебряные храмы Артемиды, который зарабатывал на этом большие деньги, почувствовал, что прибыль его уходит, так как люди обращаются к Богу от идолов. Он поднял восстание, и он попытался сделать все для того, чтобы подавить проповедь Евангелия и как можно больше наказать проповедников, то есть ограничить их. Теперь посмотрите, Тимофей, когда апостол Павел пишет ему послание, он находится в Ефесе, и он не просто находится в Ефесе, а он главный пастор в Ефесе. Он человек, который несет основную ответственность за церковь в Ефесе. И если вы посмотрите второе послание к Тимофею, 4 главу, в конце, послушайте, 14 стих написано: «Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его, берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам». То есть эта оппозиция не ослабла, гонения точно так же активны. Этот молодой человек, сравнительно молодой, ему было, наверное, около 40 лет в это время, когда было написано второе послание к Тимофею, сравнительно молодой человек, он находится в положении огромнейшей ответственности и сталкивается с огромнейшим давлением. Апостол ясно понимает, ему нужно мужество. Ему нужны внутренние силы, чтобы противостать этому давлению. И поэтому он учит его. Он объясняет ему, откуда взять мужество. Я вам скажу откровенно, друзья, это одна из самых слабо развитых, слабо представленных точек в христианском мире, а именно правильный источник мужества, культивирование правильного источника мужества. Я вырос в церкви, которая была подвержена гонениям. Нам реально приходилось сталкиваться с тем, что мы шли в собрание, приходила милиция, разгоняли, арестовывали, кого-то сажали в тюрьму. Мы соприкасались с преследованиями в школах, на работе, в разных-разных обстоятельствах. И нам всегда говорили о том, что нужно быть мужественным, нужно быть смелым, нужно не бояться, нужно быть твердым. А вот как этому научиться, не говорили. В результате получалось так, что вот есть люди, которые по природе или их научили в ГТО быть мужественным, вот они потом мужественно стояли и в церкви. Но тип мужественности точно такой же, который в ГТО. То есть это человеческое мужество. Не нам судить, конечно, кто с каким мужеством и какой процент был одного Божьего или человеческого мужества. Но вот здесь апостол понимает ясно, что Тимофей сам по себе, скорее всего, был стеснительным человеком. Скорее всего, он был человеком, так скажем, из робкого десятка. По-русски есть такая пословица, он не из робкого десятка, то есть храбрый. Тимофей, в отличие от этого, скорее всего, из того, что мы видим из увещаний, которые Павел дает, он где-то отличался такой стеснительностью, больше робостью какой. Поэтому апостол пишет и говорит ему, посмотрите, чтобы помочь ему побеждать страх. Он ясно понимает, это реальность, тем более с тем уровнем угроз, с которой он сталкивается. Друзья мои, реальность, страх – это реальность каждого человека, это реальность каждого мужчины. Весь вопрос только в уровне угрозы, который заставляет нас бояться. Угроза, кто-то на меньшей угрозе начинает бояться, кто-то на большей угрозе начинает бояться, но и одни, и другие, и третьи, все подвержены этому явлению. Это естественная составляющая человеческой личности, характера. И вот здесь апостол объясняет Тимофею, как ему возрастать в мужественности настоящей. Он представляет три здесь фактора. Я очень быстро скажу о них. Почему? Потому что нет возможности сейчас, мы хотим посмотреть на все послание, нет возможности глубоко говорить о каждом. Во-первых, вот этот дух небоязни, сила любви и целомудрия, прежде всего, он исходит из Евангелия. Посмотрите еще раз на то, что здесь написано. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, но страдай с благовестием Христовым». Здесь не совсем точная фраза, но страдай Евангелием, или за Евангелие, или вместе с Евангелием Иисуса Христа. То есть Евангелие – это инструмент, это источник, который позволит человеку не бояться, который позволит человеку побеждать страх. Каким образом Евангелие помогает человеку побеждать страх? Дело в том, что Евангелие, оно непосредственно ведет нас к пониманию реальности мира, реальности ценностей в мире, реальности греха, реальности погибели, реальности Божьей святости, реальности жертвы Иисуса Христа на Голгофском кресте, реальности будущего. Помните, Иисус когда-то говорил, Он говорил, не бойтесь убивающих тело, а бойтесь того, кто может душу и тело ввергнуть в озеро, в гиену огненную. Почему Иисус так говорил? Иисус призывает посмотреть на мир реалистично, посмотреть на то, что в действительности Бог является главным владыкой. И когда мы приходим к Евангелию, чем больше мы погружаемся в Евангелие, тем яснее мы понимаем, что самая большая угроза во Вселенной для каждого человека – это вечная погибель. Самая большая угроза – это оказаться в лапах дьявола. Самая большая угроза – это продолжать быть в грехе. То есть речь не идет о том, что человек который знает Христа, он свободен от страха. Нет, он просто начинает бояться того, чего нужно бояться. Он начинает ясно понимать, он боится попасть в ад. И он ясно понимает, что люди, мир, ценности, которые происходят, которые разворачиваются перед его глазами, они становятся на свои места. Вот почему апостол призывает его: смотри на мир, страдай с благовестием, то есть страдай с Евангелием в уме, иначе не сможешь. Иначе не сможешь. Если ты будешь страдать с какими-либо другими ценностями в своем уме, проиграешь, обязательно сломаешься где-то. Поэтому он фокусирует на том, что научись видеть мир, видеть себя, видеть цель, понимание вечной славы, понимание того, что Бог дает. Только Евангелие дает настоящий фундамент для того, чтобы побеждать страх. Кроме того, здесь он говорит о силе Божией. Посмотрите еще на этот текст. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога». То есть вот это Евангелие Иисуса Христа, оно несет в себе Божью силу. Это не просто идеология, друзья мои. Это не просто один из вариантов объяснения мировоззрений. Это не просто религиозная основа для определенной религиозной группы. Евангелие – это сила Божия. Сила, которая подействовала во мне. И посмотрите, он продолжает дальше и говорит еще одну сверхважную истину. 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым». Это означает следующее, друзья. Когда мы говорим о том, что мы стали верующими, вы стали верующими, ты, дорогой брат или дорогая сестра, стали верующими, это не просто так случилось. Было Божье призвание, то есть Бог пришел, коснулся вашего сердца, и Он призвал вас. И это знаете, что означает? Это означает то, что Он определяет ваше будущее, Он определяет ваше настоящее, Он определяет вашу жизнь, которой она должна быть, Он определяет, каким образом, когда, какие трудности вы будете переживать в вашей жизни, и Он, конечно же, охраняет, бережет и ведет вас. Итак, апостол призывает Тимофея быть мужественным, и он говорит, первое, смотри на мир с точки зрения Евангелия. Второе, он говорит, помни, что есть Божья сила, которая спасла твою душу, тебя спасла, и эта сила, она будет действовать. Она обязательно будет действовать. И третье, помни призвание святое. Приводя нас ко спасению, Бог приводит нас к жизни, которая Ему принадлежит. Основой победы над страхом является правильное мышление, которое ведет к правильному евангельскому пониманию реальности. Итак, это первое, что делает Павел с Тимофеем. Он учит его посредством Евангелия побеждать страхи свои. Я хочу, чтобы каждый из нас сегодня попробовать это запомнить, записать для себя – и начните бороться со своими страхами. У каждого из нас есть свои страхи. Если мы боремся с ними Евангелием, мы сможем видеть прогресс мужественности. Второе. Евангелие учит дисциплине, выносливости и трудолюбию. А второе, это второе очень важное качество настоящего мужчины. Это дисциплина и способность к труду. Интересная вещь, которую наблюдают сегодня по статистике. Есть несколько интересных явлений с этим связанным. Ну, например, если вы посмотрите на успеваемость в школе, то чаще всего вы обнаружите такую картину. Девочки учатся лучше, чем мальчики. Мальчики, если посмотрите статистику, чаще бросают школу, не доучившись, чем девочки. Существует такой миф, что мужчинам платят больше, чем женщинам. В действительности такая проблема была, но если вы сравните на одном field, то есть в одном роде деятельности, людей, которые имеют одинаковый опыт, которые имеют одинаковое образование, то чаще всего вы увидите, что женщин ценят больше, чем мужчин. Причина? Причина в том, что мужчина ленится. Причина в том, что у мужчин очень часто, не все, но глобальные явления существуют. Мужчины, они не имеют достаточной дисциплины, чтобы серьезно подходить к жизни, к труду, к ответственностям, к семье, к самым разным делам, которые у них есть. Это особенно, особенно актуально сегодня. Почему? Потому что мы сегодня живем в мире, в котором дисциплина не приветствуется, в котором приветствуется самовыражение. То есть, вот когда человек ищет того, что ему удобнее в данный момент, а не для того, чтобы его каким-то образом ставить в рамки, воспитывать самого себя, формировать самого себя. Опять, когда апостол говорит об этом, апостол об этом говорит, он опять прибегает к Евангелию. Очень интересно. Вторая глава, с первого стиха, посмотрите. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом и Иисусом». И дальше следует очень интереснейший расклад, нескольких граней. То, что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться, трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов, разумея, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем, помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Заметьте интересную последовательность. Когда апостол переходит к этой теме, он начинает с очень важной фразы: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом и Иисусом». И дальше приводит три аллегории или три имиджа. Он приводит имидж воина, он приводит имидж спортсмена или атлета, и он приводит имидж фермера. И все эти три образа, они все связаны с дисциплиной, они связаны с посвященностью, то есть с выносливостью в достижении цели, и они связаны с огромным колоссальным трудом. Очень часто людям трудно уловить связь. Каким же образом человек может укрепляться в благодати и становиться более дисциплинированным, более посвященным, выносливым и более трудолюбивым? В действительности, если мы посмотрим внимательно, то мы обнаружим, что это единственный метод, единственная возможность стать по-настоящему дисциплинированным. Заметьте, что он начинает с этого и заканчивает в 8 стихе, опять он говорит: «Помни Господа». Он заканчивает эту аллегорию. И посмотри, 8 стих: «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых». Он снова приходит к Евангелию. Как это возможно? Как благодать делает нас дисциплинированными, посвященными и трудолюбивыми? Дело в том, что спасающая благодать, она не только освобождает нас от вины и греха абсолютно бесплатно. Мы ее никогда не можем заработать. Невозможно заслужить никакими усилиями, никакими ценностями. Благодать, спасающая абсолютно даром. Но после того, когда она спасает человека, благодать, она еще и действует у нас. Она тренирует, она учит нас. Она производит свою внутреннюю работу. В послании к Титу во второй главе очень хорошо написано об этом. Посмотрите, 11 стих: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Дальше: «научающая», или поставьте туда слово «тренирующая нас». Заметьте, Божья благодать, она активна, она действует. То есть, если вы пережили спасение, действие спасающей благодати в вашей жизни, то благодать обязательно будет побуждать вас, тренировать вас, учить вас, изменять вас изнутри. Вот, и она будет научать нас следующему, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, дальше сказано, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Как это происходит? Происходит это следующим образом. По мере того, как мы познаем благодать, чем больше вы будете познавать благодать, тем больше вы будете видеть серьезность своей греховности. Благодать – это не просто так. Все теперь все равно. Действие Божьей благодати в том и заключается, что она все глубже и глубже показывает, что абсолютно все, что мы имеем, мы этого не заслуживаем. Мы начинаем видеть свою греховность все более и более тяжелой, все более ужасной, все более мерзкой. В этом смысл благодати. И вместе с этим благодать показывает все ярче и ярче величие жертвы Христа, силу Его крови, показывает красоту Его образа. Она показывает невообразимую славу небес, славу того, куда ведет нас эта спасающая благодать. Именно в этом смысл, друзья. Когда мы говорим о людях, которые более склонны к законничеству, их проблема в том, что они видят себя чуть-чуть грешными и Бога, ну вот, чуть-чуть великим. Чем больше человек возрастает в понимании благодати, тем больше эта разница увеличивается. Тем более грешным человек видит себя, и тем более славным, тем более святым человек видит Христа, тем более недостойным видит себя, недостойным благодати, недостойным спасения, и тем больше он ценит жертву Христа. Откройте, пожалуйста, первое послание Петра. У меня нет этого текста здесь на экране. Первое послание Петра, первая глава. Вот посмотрите, здесь сказано о нашей христианской жизни и о мотивации христианской жизни, к святой жизни. 14 стих. Или с 13 уже. «Поэтому, возлюбленные, припоясавши чесло ума вашего, бодрство, и совершенно уповайте на подаваемую вам благодать». Конец 13 стиха. «В явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждому по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Заметьте, что помогает нам двигаться к чистой жизни, к святой жизни? Понимание ценности крови Христа. Это понимание ценности крови Христа приходит к нам с углублением в понимании важности Божьей благодати. Осознание спасающей благодати помогает нам понимать, что смысл жизни заключается не в угождении себе и своим желаниям, а в том, чтобы быть частью того, что делает, сделал для нас и продолжает делать для нас Иисус Христос. Это сверхважный вопрос, друзья. Мы, конечно же, хотим, чтобы люди, которые нас окружают, они могли быть дисциплинированными, посвященными и трудолюбивыми. И мы можем пробовать мотивировать их разными инструментами. Некоторые инструменты вполне легитимны. Например, когда, если вы родители и у вас есть дети, то вы, конечно же, мотивируйте детей к тому, чтобы они дисциплинированно подходили к своей жизни, чтобы они учились трудолюбию, чтобы они учились посвящению. Вы мотивируете их разными инструментами. Наказание – одно из них, один из инструментов. Вы показываете последствия. Вот так ты живешь этот результат, по-другому живешь другой результат. Это вполне легитимный процесс, но это только временный процесс. По мере того, как детки вырастают, и у вас ослабевает контроль, вы уже не можете их заставлять точно так же. И тем более, когда речь идет о взрослых людях, речь идет о взрослых детях, речь идет о ваших родных, речь идет о тех людях, с кем в команде вы что-то делаете. Есть только один метод, который по-настоящему сделает человека посвященным Богу и желающим, ищущим внутренней дисциплины. Это Иисус Христос, который открывается человеку все более и более драгоценным. Это единственный инструмент, который неземной. Все остальное превращается в конкуренцию из земных инструментов, в конкуренцию двух людей. Один человек хочет заставить другого делать то, что, может быть, даже правильно, может, очень даже нужно. Вот почему возрастание в благодати – это крайне необходимый инструмент для того, чтобы мужчины становились дисциплинированными. Более того, здесь ясно сказано, что возрастание в благодати обязательно будет вести нас к возрастающему ожиданию встречи с Иисусом Христом. Он говорит здесь, ожидая блаженного упования. Чем более ценным для нас будет Христос, тем больше мы будем ждать встречи с Ним. Это сверхважный вопрос. Друзья, постарайтесь, сфокусируйте свое сердце, сфокусируйте свое внимание на том, чтобы именно Христос, Его личность и тот, кто Он есть, был для вас самым большим мотиватором, самой большой мечтой, чтобы все остальное ни в коем образе не конкурировало с Ним. И только это может сделать человека настоящим дисциплинированным, трудолюбивым, посвященным. Третье, о чем учит или в чем тренирует здесь апостол Тимофея, Евангелие учит контролировать желания и амбиции. Это третье качество настоящих мужчин – это способность контролировать себя, свои эмоции, то, что хочется. Если взять ребенка, вот маленький ребенок, он вот то, что захотел, то и сделал. Но по мере того, как он взрослеет, его учат родители. Это не делай. Вот это ты можешь делать только у себя в комнате. Вот. Чистить нос нужно только наедине. Это не нужно делать при людях. Это неправильно, это некрасиво. Или еще какие-то вещи, которые родители учат детей, чтобы они могли понимать. Ну и чем взрослее человек, тем больше он учится контролировать свои желания. Ему хочется конфет, они сидят здесь, пришли гости, пришла компания. Ему сильно хочется конфет, но он знает, что нужно спросить у папы или у мамы. Он контролирует свое желание. Как уже он научился контролировать? Может быть, потому что его методом, так скажем, стимуляции негативной или позитивной вот, научили этому. Но он научился. То есть у него есть желание, и он его контролирует. Так вот, этот процесс продолжается всю жизнь. Продолжается всю жизнь. Разные-разные вещи. Когда мы говорим о том, что мы делаем, мы сталкиваемся с какой-то обидой, у нас есть желание, у нас есть ответная реакция. Проконтролировать ее нужна сила. И когда мы говорим об этом, это касается всех, и мужчин, и женщин, причем мужчин самых мужественных, они тоже сталкиваются с каким-то уровнем, где им приходится бороться со своими желаниями. Так вот, апостол объясняет Тимофею, вторая глава, мы продолжаем читать с 20 стиха. Он говорит, в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. Одни в почетном, другие в низком употреблении. Итак, кто хочет, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. То есть он говорит, есть разные христиане. Одни христиане, они, Бог их использует одним, в одной сфере, другие, Бог их использует немножко для других задач. И дальше он говорит, что нужно для того, чтобы быть сосудом в чести. Он говорит, 22 стих, юношеских похотей убегай, Одержись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Слово «похоти» – это не совсем похоти, то есть речь идет не только о сексуальных желаниях, которые человек не может контролировать, речь идет об амбициях вообще. Туда, конечно же, включаются и сексуальные желания, и самые разные другие желания. Речь идет о том, что человек что-то хочет, и он не может себя остановить в той или иной ситуации. Иногда это до большей степени, иногда это в меньшей степени касается человека. То есть, когда апостол говорит об этом явлении, он говорит о том, что касается конкретной жизни людей. Мы же живем, стремясь удовлетворить свои желания. Или удовлетворение желаний – важная часть нашей жизни. Помните, я как-то говорил, что слово «нефеш», которое переводится как «душа» или «жизнь» в Ветхом Завете, оно еще переводится как «желание». И вот когда написано, что «стал человек душою живою», это можно еще перевести как «стал человек живым желанием». То есть один из признаков живого человека – это то, что он хочет что-то. Ничего не хочет только мертвец. Любой человек, который жив, он чего-то дохочет. Это признак человека. Наша проблема после грехопадения заключается в том, что мы эти желания, которые Бог дал нам, и они составляют нашу очень важную часть нашей жизни, мы потеряли способность их контролировать, и вместо того, чтобы они нам служили, мы им служим. Они рулят нами. И поэтому они разрушают нашу жизнь. Поэтому апостол говорит: для того, чтобы ты состоялся как лидер, как мужчина, как служитель, вот там, тебе нужно учиться убегать от желаний, которые тянут за собой. Дальше он говорит, как это сделать. Альтернатива, посмотрите, одержись. Если вы посмотрите на английский текст, послушайте, здесь написано «Now flee from youthful lust and pursue». Вот эта фраза, вернее, это соединительный союз «and» или «одержись». Он ставит две разные вещи на противоположные чаши весов. То есть здесь речь идет о том, что для того, чтобы убежать одного, нужно прибежать к чему-то. Он говорит, к чему нужно прибежать. Четыре вещи здесь, он говорит, первое – праведность. Это, конечно же, праведность Иисуса Христа. Это не наша собственная праведность. Это наша зависимость от Него, от Его Евангелия, от Его благодати, опять-таки. Второе – вера. Это еще один элемент, это наше практическое доверие Ему. Вы никогда не сможете победить свое желание, если вы в конкретной точке не доверите Богу себя, свою судьбу, свои обстоятельства. Вам сильно хочется чего-то, но вам нужно принять, что Бог на данном этапе вам этого не дает. И для того, чтобы с этим согласиться, нужна вера. Чем сильнее будет вера, тем быстрее сможешь убежать. Меньше будет вера, магнитом будет тянуть. Причем это самые разные желания, самые разные чувства. Дальше он приводит пример глупое невежественное состязание. Это одно из желаний, в которое попадают мужчины, и особенно лидеры, когда они попадают в ситуацию, где они начинают спорить, доказывать, утверждать свою правоту. И он противопоставляет, он говорит, убегая от этого к праведности Иисуса Христа, к доверию Богу, к любви и миру со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Итак, это третье. У нас время убегает уже. Есть еще два элемента, которые мы видим, то, что Евангелие делает в жизни Тимофея. Евангелие делает жизнь полноценной. Вот заметьте, формируя мужчину, настоящего мужчину из Тимофея, он заботится о том, чтобы он был мужественным, Он заботится о том, чтобы он был дисциплинированным, выносливым, посвященным, трудолюбивым человеком. Он заботится о том, чтобы он контролировал свои желания и свои амбиции. То есть ему нужно научиться этому. Но кроме этого, он не ограничивается на этих вещах. Он показывает ему путь. Он говорит, будешь жить Евангелием, ты найдешь полноценную жизнь. Очень интересная вещь. Третья глава начинается с описания бесполезных попыток людей найти жизнь, смысл жизни, полноценную жизнь в самих себе. Слушайте, он говорит, знаешь, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. То есть он описывает то, каким образом мир находит или пытается искать смысл жизни в самоутверждении, в самоудовлетворении, горды, надменны, непокорны. Вот этим живет, этим движется мир, весь мир. И теперь после этого он предлагает другой вариант. Посмотрите, 10 стих. «А ты последовал мне». То есть есть другое направление. То есть настоящий мужчина, он не тратит жизнь попусту. Настоящий мужчина умеет жить полноценной жизнью. Знаете, почему сегодня люди попадают очень и очень часто в самые разные искушения? Потому что они хотят жизни, они хотят чего-то стоящего, они хотят чего-то, что их влечет. Самые разные вещи влекут. Сегодня нас бомбардируют разные потоки информации. Эта вся информация построена на то, чтобы захватить ваше внимание. Она сконструирована так, ее делают так. Причем с самых разных спектров кто-то ловится на один тип, кто-то ловится на другой тип. Что-то эта информация зажигает в человеке, она привлекает его внимание, она заставляет его двигаться к себе. Почему? Потому что там обещает счастье, радость, удовлетворение, что-то, ради чего стоит жить, что-то, что интересно, что-то, что привлекательно, что-то, что обещает тебе что-то ценное. Но апостол говорит о другом. Он говорит, а ты последовал мне. И дальше предлагает несколько шагов, которые, ну, по-человечески совсем не привлекательны. Ты последовал мне в учении, понятно, дальше в жизни, в расположении, в вере, в великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди, обманщики, будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Посмотрите, о чем он говорит. Он говорит, а ты последовал мне. И дальше объясняет Евангелие в действии. Учение, которое изменяет жизнь. То есть Евангелие, которое Павел проповедует. Он говорит, ты последовал мне. Причина, почему Павел, почему Тимофей не попал в тот список, которым начинается третья глава, заключается в двух вещах. Потому что он встретился с Евангелием, которое было выражено конкретно на практике в жизни апостола Павла. И эти два фактора сыграли роль, что Тимофей вместо того, чтобы бежать вот туда на рынок удовольствий, где все находятся, он идет за Павлом. И хотя он идет за Павлом, куда он приходит? Посмотрите, гонения и страдания. Дальше он говорит гарантированно. Очень интересная перспектива. Он не говорит Тимофею, знаешь что, ты перетерпи немножко, дальше лучше, легче будет. Он гарантированно говорит, все желающие жить благочестиво будут гонимы. Но он же не желает зла своему сыну. Мы видим, какие близкие у них отношения. Он желает блага своему духовному сыну, но тем не менее он рад, что этот сын идет за ним и идет в страдания. Идет в гонения, которых он которые он перечисляет здесь конкретно, Антиохия, Икония, Листра. То есть Тимофей, мы уже говорили, Тимофей был там вместе с Павлом. Он ощущал эти гонения, часть он на себе переживал. Но дело в том, что Тимофей, Павел ведет Тимофея за собой по одной единственной причине. Это единственная возможность жить полноценной жизнью. Другой возможности нет. Он идет сюда не потому, что ему хочется Тимофея в гонении, или он считает, что это вот гонение является самоцелью. Нет, он говорит, вот ты иди по этому пути, и на этом пути ты встретишься с гонениями. Но этот путь – единственно верный путь. Он продолжает в 14 стихе, послушайте, «А ты пребывай то, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен». Он опять ссылается на эти два фактора. Посмотрите, первый фактор – Евангелие, второй фактор – практическое выражение Евангелия. Пример жизни Евангелием, который он видит здесь в жизни апостола Павла. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебе во спасение, веруя во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Апостол говорит, хотите полноценной жизни – вот это слово «совершен», которое мы видим в 17 стихе. Вы можете в своих Библиях посмотреть. 17 стих, 14, 3 глава, 2 Тимофею, 3 глава, 17 стих. Здесь написано «да будет совершен». Слово «совершен» – это полноценный, это зрелый, достигший сути, смысла того, для чего он сделан. «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Мы по-разному представляем себе полноценную жизнь. Для кого-то полноценная жизнь в том, чтобы жениться, купить дом, детей родить и вырастить. Для кого-то полноценная жизнь – достичь успеха в карьере, достичь признания, достичь уважения со стороны людей и так далее. У каждого из нас есть свое представление – полноценной жизни. Но вот здесь апостол говорит, если ты будешь следовать Евангелию, если ты будешь следовать примеру тех, кто живет Евангелием, если ты будешь жить Священным Писанием, и там в стихом выше он говорит четыре конкретных шага, которые Писание делает. Помните, все Писание богодухновенно и полезно. Первое, для чего? Для научения. Слово «научение» касается формирования общего мировоззрения. То есть Писание формирует общую систему ценностей, объясняющую нам реальность мира. Первое. Второе. Написано «для обличения». Что это значит? Это значит, Писание показывает нам конкретные точки несоответствия наших мыслей, наших желаний, наших действий тому, что Божьей истине, Божьей правде. Третье. Писание, оно полезно для исправления. Писание не только показывает нам, где мы неправы, но оно показывает, говорит, а вот так исправить нужно. Это можно исправить, и вот как это сделать. И четвертое, для наставления в праведности, Писание показывает, как закрепить вот этот успех и как продолжать жить в нем. И вот тогда мы и придем к тому, что наша жизнь будет полноценной. Все это делает людей полноценными. Итак, мы уже говорили о четырех вещах. Давайте мы посмотрим на то, что Евангелие учит мужественности, оно учит дисциплине, выносливости и трудолюбию, оно учит контролировать наши желания и амбиции. Евангелие делает жизнь полноценной по истинным Божьим стандартам. И самое последнее, Евангелие делает жизнь влиятельной. В принципе, полноценность нашей жизни, она к этому и приходит. Наша жизнь полноценна не ради самой себя. В этом-то и смысл, Божий смысл полноценности жизни, что она для чего-то, для кого-то. Очень интересно заканчивает апостол это послание. В 4 главе он говорит, «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, и явление Его и Царство Его, проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху от истины, отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдительный во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Очень важные слова. Каждому из нас Бог дал определенные дарования. Мы сегодня в начале читали из 12 главы послания к Римлянам, 3 стих, где сказано, каждому из нас Он дал дар, Он дал благодать по мере дара. То есть у каждого из нас есть определенный набор, определенная коллекция вот того, какими Бог нас сделал. И Он теперь говорит, возьми и положи это все на алтарь мне. Исполняй служение твое. Очень важная вещь, заметьте, друзья, сначала полноценная жизнь, потом служение. Если человек хочет обрести полноценную жизнь в своем служении, он всегда разочаруется. Служение не может стать источником полноценной жизни. Оно должно быть результатом полноценной жизни. Полноценная жизнь приходит от взаимодействия с Евангелием. А ты последовал мне. И вот потом ты приходишь к тому, что, живя полноценно для Христа, ты используешь свои дарования с радостью, независимо от того, что, посмотрите, стихом выше мы читаем, будет время, когда здравого учения принимать не будут. То есть люди, кто-то не соглашается, кому-то это не нужно, кто-то игнорирует, кто-то противится конкретно. Но он говорит, исполняй служение твое. Друзья дорогие, настоящий мужчина живет не зря. Его жизнь приносит плод. Его жизнь приносит плод, который имеет смысл вечности. Очень интересно, Павел заканчивает эту часть. Посмотрите, 3 стиха ниже. «Ибо я уже становлюсь жертвой. Время моего отшествия настало». То есть он говорит о том, что я уже заканчиваю свою жизнь. И посмотрите, как он объясняет результат своей жизни. «Подвигом добрым я подвязался». Интересные слова. «Подвигом добрым я подвязался». Их точнее можно перевести или другим образом можно перевести еще как «мы хорошо поборолись». «Мы повоевали на славу». Вот другими словами. То есть он смотрит назад, он видит жизнь полную борьбы. Он говорит, это была хорошая битва. Дальше говорит, течение совершил. I have finished the race. То есть я закончил мою дистанцию. Веру сохранил. То есть я доверял Богу на протяжении всего этого пути. Ну, посмотрите дальше. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день Он. И, друзья мои, вот эта цель, которую ищут настоящие мужчины. И настоящие женщины, кстати, тоже. Вот эта цель, которая выше нашей жизни. Мы все ищем венцов, разных венцов. Венец обеспеченной жизни, венец уважения, венец того, что о нас позаботится, венец признания. Самые разные формы венцов, которые мы ищем вот здесь. Ну, посмотрите, для апостола Павла его взор намного дальше и намного на более прочном. Он говорит, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь. Посмотрите, праведный судья. Люди часто не оценивают нас. Нам часто кажется, что несправедливо к нам относятся. Мы достойны лучшего. Вот почему он говорит, что в мире так и будет. Мы не сможем добиться, чтобы все везде было справедливо. Но он смотрит дальше, и он говорит, вот там есть Господь, который даст мне венец праведности. Заметьте, он заканчивает, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!